Глава 19. Довольство. Часть 1. Вэй Усянь всю ночь пролежал ничком. Он долгое время размышлял, что же во имя небес произошло с Лань Ванзы за все эти годы, и смог задремать только далеко за полночь. Когда на следующее утро он открыл глаза, Лань Ванзы уже и след простыл. Теперь Вэй Усянь оказался лежащим на кровати как положено, с руками вытянутыми вдоль тела в благопристойной позе. Вэй Усянь тотчас же скинул с себя одеяло и зарылся рукой в волосы. Необъяснимое чувство ужаса и нелепости произошедшего никак не покидало его. В это время в деревянную дверь Цзиньши два раза постучали. С улицы донесся голос Лань Сыджуя. «Молодой господин Мо, вы проснулись?» Вэй Усянь пробурчал. «Зачем вы будете меня так рано?» Лань Сыджуй удивился. «Рано? Но ведь уже 9». Все в ордене Гусулань вставали в 5 и отходили ко сну в 9. Таков был заведенный порядок. У Вэй Усяня же было свое расписание. Он просыпался в 9, а ложился в 1, точно на 4 часа позднее, чем адепт ордена Гусулань. Сейчас же из-за того, что он полночи пролежал на животе, его талия и спина ныли, потому он честно признался. «Я не могу встать». Лань Сыджуй сказал. «Что у вас опять стряслось?» Вэй Усянь воскликнул. «Что стряслось? Ваш Хань Гуаньцзюнь измотал меня!» Раздался сердитый голос Лань Цзини. «Если ты продолжишь нести подобный бред, то поплатишься! А ну, живо выходи!» Вэй Усянь заговорил голосом, полным оскорбленной невинности. «И вовсе это не бред! Он всю ночь не давал мне сомкнуть глаз и вконец измотал! Я не могу выйти, мне слишком стыдно!» Несколько учеников за дверью растерянно уставились друг на друга. Никому не дозволялось входить в покои Хань Гуаньцзюня без разрешения, поэтому они не могли просто взять и вытащить его гостя силой. Лань Цзини разбушевался. «Да у тебя нет ни стыда, ни совести! Хань Гуаньцзюнь — необрезанный рукав! Он измотал тебя? Я скорее поверю, что это именно ты измотал его! Вставай сейчас же! Забирай своего осла и научи его хорошим манерам! От него столько шуму!» При упоминании своего ездового животного Вэй Усянь быстро встал на ноги. «Что вы сделали с моим яблочком? Даже не приближайтесь к нему! Легнет так, что мало не покажется!» Лань Цзини спросил. «Что еще за яблочко?» Вэй Усянь ответил. «Мой ослик!» Он выскочил из Цзиньши, шугнув столпившихся учеников, и приказал доставить его к ослу. Вэй Усяня привели на зеленую поляну, в центре которой стоял осел, громко и протяжно ревущий без устали. Животное очень хотело полакомиться сочной травкой, но поляна оказалась усеяна несколькими дюжинами белых пушистых помпончиков, так что ослику негде было и морды приткнуть. Вэй Усянь пришел в восторг. «Ого, сколько кроликов! Скорее, скорее, давайте насадим их на вертел и зажарим!» Лань Цзини уже клокотал от гнева. «В облачных глубинах запрещено убивать. Сейчас же заставь его замолчать!» Ученики, занимающиеся утренними чтениями, уже несколько раз приходили и жаловались на шум. Если так и будет продолжаться дальше, то нас забронят до смерти. Вэй Усянь предложил ослику яблоко, которое он сам получил на завтрак. Как и ожидалось, животное перестало реветь и принялось с аппетитом и хрустом жевать лакомство. Вэй Усянь погладил осла по загривку, размышляя о том, что нефритовые жетоны есть и у этих учеников, и указал на круглых мохнатых кроликов, резвящихся на поляне. «Значит, их никак нельзя зажарить. Если я их зажарю, меня прогонят из облачных глубин?» Лань Цзини словно встретил злейшего врага человечества и поспешно распростер руки перед Вэй Усянем, скрывая от того пушистых зверьков. «Это кролики Хань Гуаньцзюня, а мы просто время от времени помогаем ему приглядывать за ними. Ты не посмеешь зажарить их!» Услышав его слова, Вэй Усянь захохотал так сильно, что почти плюхнулся на землю. Он подумал, «А Лань Джань довольно занятный человек. В прошлом, когда я предлагал ему кроликов, он и даром не принимал их, а сейчас тайком вырастил целый кроличий клан, а сам говорил, что они ему не нужны. Кого он только пытался одурачить! Ох, божечки, я готов поспорить, что он просто обожает эти маленькие пушистые комочки. Так и представляю, Хань Гуаньцзюнь с каменным лицом держит кролика. Вай, пощадите, я сейчас лопну от смеха!» Однако, вспомнив, как он лежал на Лань Ванзы прошлой ночью, Вэй Усянь резко передумал смеяться. Внезапно с западной стороны облачных глубин донесся колокольный звон. Звон этот совершенно отличался от звона, возвещающего который час. Колокол будто колотил сумасшедший, торопливо и неистово. И Лань Сыджуй, и Лань Зыни резко изменились в лице, перестали перешучиваться и тотчас же ринулись на звук. Вэй Усянь понял, что что-то произошло, и поспешил вслед за ними. Колокольный звон шел с угловой башни, именуемой Минши. В этой постройке адепты ордена Гусулань призывали духов, поэтому стены здесь были выполнены из особых материалов и сплошь покрыты вырезанными текстами заклинаний. Когда колокол на вершине угловой башни вдруг начинал звонить сам по себе, это означало только одно – с заклинателями, что проводили ритуал внутри, случилось несчастье. Возле башни уже собралась небольшая толпа, и адепты ордена Гусулань все продолжали пребывать, однако никто не рисковал входить внутрь, не обдумав все как следует. Черная деревянная дверь Минши была наглухо заперта, и открыть ее можно было только изнутри. Взлом же снаружи не только запрещался, но еще представлял большие трудности. Любое происшествие, случившееся во время проведения ритуала, таило в себе чрезвычайную опасность, поскольку никто не знал, что за тварь могла откликнуться на зов или как все могло бы обернуться, если кто-то ворвется в процессе проведения ритуала. К тому же, с самой постройки Минши почти все ритуалы заканчивались удачно, и потому заклинатели снаружи сейчас были так встревожены. Вэй Усянь заметил, что Лань Ванзы до сих пор не появился, и недоброе предчувствие охватило его. Будь Лань Ванзы в облачных глубинах, он бы со всех ног поспешил на тревожный звон колокола, если, конечно, он не... Вдруг черная дверь резко и с грохотом распахнулась. Адепт в белоснежных одеждах, ковыляя и спотыкаясь, нетвердой походкой вышел наружу. Ноги едва держали его, потому, едва выйдя, он кубарем скатился с лестницы. Дверь Минши тут же захлопнулась за ним, словно кто-то сердито дернул ее с внутренней стороны. Растерявшиеся поначалу заклинатели быстро помогли ему встать. Но стоило адепту подняться на ноги, как он тут же упал вновь, против своей воли, заливаясь слезами. Он отчаянно вцепился в людей рядом с ним. «Не должны были призывать!» Вэй Усянь незамедлительно схватил его за руку и твердо произнес. «Чей дух вы призывали? Кто еще находится внутри? Где Хань Гуандзюнь?» Казалось, что заклинатель задыхается. «Хань Гуандзюнь приказал мне спасаться!» Но не успел он завершить фразы, как темно-красная кровь хлынула из его носа и рта, и Вэй Усянь передала адепта в руки Лань Сыджуэ. Затем он с наспех изготовленной бамбуковой флейтой, по-прежнему заткнутый за пояс, преодолел лестницу в несколько больших шагов, пнул дверь Минши и приказал «Откройся!». Черная деревянная дверь резко распахнулась, дико захохотав беззубым ртом. Вэй Усянь в мгновение ока нырнул внутрь, и она тут же захлопнулась вновь. Несколько адептов ошеломленно попытались последовать за ним, но Минши по-прежнему отказывалась открываться, как они старались. Один из приглашенных заклинателей в изумлении и гневе заколотил в дверь, в сердцах выпалив. «Во имя небес! Да кто же он такой?» Лань Сыджу поддерживал пострадавшего адепта и, стиснув зубы, проговорил. «Лучше помогите мне! Его цитяо истекает кровью!» Войдя в Минши, Вэй Усянь сразу же почувствовал, как темная энергия плотно окутывает его. Эта энергия являла собой смесь ненависти, ярости и высокомерия, почти видимую человеческому глазу, и любой, погруженный в нее, ощущал неясную, давящую боль в груди. Внутренняя часть Минши оказалась квадратом примерно 10 на 10 метров, и сейчас в его углах беспорядочно лежали неподвижные люди, а в центре комнаты на магическом поле находился предмет призыва. Это было не что иное, как призрачная рука, та, что привезли из деревни Мо. Она стояла, застыв вертикально вверх, как столб, обращенная к полу стороной среза от тела. Четыре ее пальца были плотно сжаты в кулак, а указательный нацелен в небо, словно в негодовании, указывая на кого-то. Густой поток темной энергии, заполонивший Минши, исходил от нее. Все заклинатели, принимавшие участие в ритуале, либо спаслись бегством, либо лежали на полу в бессознательном состоянии, и только Лань Ванзы по-прежнему чинно и благородно сидел во главе обряда в восточной части Минши. Поперек его коленей лежал Гу Цинь. Рука его не щипала струны, однако они продолжали трепетать сами по себе. Лань Ванзы казался погруженным в думы или же внимательно прислушивающимся к чему-то и поднял голову лишь тогда, когда почувствовал, что кто-то вошел. Лицо Лань Ванзы всегда было безмятежным, потому Вэй Усянь не имел ни малейшего представления, о чем тот думает. Лань Цзэжэнь, который отвечал за западную часть Минши, сейчас лежал без сознания, как и все остальные, а его цитяо кровоточили, подобно цитяо адепту, что ранее сумел вырваться из этой комнаты. Вэй Усянь повернулся и сделал несколько шагов на запад, встав прямо напротив Лань Ван Цзы и тем самым заняв в ритуале место Лань Цзэжэня. Он вытащил из-за пояса бамбуковую флейту и поднес к губам. В ту ночь в деревне Мо Вэй Усянь сначала раззадорил и отвлек руку, а затем Лань Ван Цзы с расстояния атаковал ее мелодиями Гуциня. Им удалось подавить темную энергию только потому, что они непреднамеренно действовали сообща. Лань Ван Цзы встретился с ним взглядом, и выражение понимания появилось на его лице. Он занес правую руку над струнами, и из Гуциня полилась мелодия. Вэй Усянь тут же присоединился, заиграв на флейте. Мелодия, что они играли вместе, называлась «Призыв». При ее звучании труп, часть трупа или любимая вещь почившего превращались в проводника, через которого бесплотный дух мог проникнуть в этот мир. Обычно для его появления в центре магического поля хватало всего одного рефрена, но сейчас мелодия почти подошла к концу, а никакого духа до сих пор и в помине не было. Призрачная рука, казалось, разгневалась, ее вены яростно запульсировали, а давящее ощущение, висевшее в воздухе, стало еще сильнее. Если бы на западной стороне находился не Вэй Усянь, а кто-нибудь другой, то он бы уже давно потерял сознание и, как Лань Цзэжэнь, лежал бы в беспамятстве с кровоточащими цитяо. Вэй Усянь втайне встревожился. Любой дух почти наверняка должен был откликнуться на мелодию призыва, исполняемую им и Лань Ван Цзы вместе, если он, конечно, не... Если вместе с телом покойника не расчленили его душу. Похоже, что кончина их дрожащего друга оказалась все же похуже смерти Вэй Усяня. Конечно, тело старейшины Илин покромсали на мелкие кусочки, однако ж его душа оставалась цела. Итак, призыв не сработал, и Лань Ван Цзы переместил пальцы и начал играть другую мелодию. Мотив ее был спокойным и совсем не похожим на зловещий, требовательный мотив призыва. Она называлась «Покой». Обе эти мелодии широко использовались заклинателями по всему миру, и не было ничего удивительного в том, что кто-то умел их играть, так что Вэй Усянь вновь ловко подхватил мотив Лань Ван Цзы. Призрачная флейта старейшины Илин, Чэн Цин, была известна всем и каждому. Но сейчас Вэй Усянь играл на бамбуковой флейте с намеренными погрешностями и постоянно задыхаясь, так что ее звуки практически оскорбляли слух. Лань Ван Цзы, должно быть, никогда раньше не играл дуэтом с кем-то столь неумелым. В конце концов, он был больше не в силах продолжать и делать вид, что ему все нипочем. Лань Ван Цзы поднял голову и посмотрел на Вэй Усяня ничего не выражающим взглядом. Вэй Усянь же бесстыдно продолжил играть дальше, притворившись, будто ничего не понял, и мелодия его завихляла еще ужаснее. Однако внезапно позади него раздался какой-то шорох. Вэй Усянь обернулся и в изумлении увидел, что Лань Цзэжэнь, который до этого лежал в бессознательном состоянии, сейчас оказался сидящим с прямой, как струна, спиной. Из его цитяо по-прежнему лилась кровь, и лицо было перекошено гневом. Лань Цзэжэнь дрожащей рукой указал на Вэй Усяня и надрывным, срывающимся голосом прокричал: «Прекращай играть! Пошел прочь! Пошел прочь сейчас же! Прекращай!» Но не успел он договорить, что именно Вэй Усянь должен прекратить, как захлебнулся кровью, отчаянно отхаркался и на последнем издыхании упал на то же самое место, вновь провалившись в глубокий обморок. Вэй Усянь остолбенел. Он знал, что хотел сказать Лань Цзэжэнь: прекращай играть дуэтом, прекращай сквернять чарующие звуки гуциня моего любимого ученика Лань Ван Цзы». Дуэт флейты Вэй Усяня и гуциня Лань Ван Цзы привел Лань Цзэжэня в такую ярость, что он даже очнулся на несколько секунд, а потом вновь впал в забытье. Вот насколько ужасно они звучали вместе. Однако же общими усилиями флейты и гуциня рука, наконец, стала мало-помалу сникать. Вэй Усянь, ничуть не смущенный словами Лань Цзэжэня, подумал: «Какая разница, как я играю, если мой метод работает?» С последней нотой гуциня черная деревянная дверь Минши внезапно распахнулась, залив комнату ярким солнечным светом. Похоже, что и тревожный колокольный звон тоже прекратился сам по себе. Адепты, окружавшие Минши, как по команде ринулись внутрь на разные лады, зовя: «Хань Гуандзюнь!» Лань Ван Цзы прижал ладонь к гуциню, заглушив остаточные вибрации струн, и подошел к Лань Цзэжэню, чтобы проверить его пульс. Под его спокойным и четким руководством остальные заклинатели тоже вскоре перестали бестолково суетиться. Старшие адепты уложили тела пострадавших на землю и стали пытаться привести их в чувство с помощью игл и различных лекарств. Другие же адепты внесли большой медный колокол, намереваясь заточить руку внутри него. Несмотря на то, что обстановка была напряженной, все работали четко и слаженно, в строго заведенном порядке, говорили только тихим шепотом, и никто не издавал громких звуков. Несколько заклинателей встревожились. «Хань Гуандзю, ни иглы, ни эликсиры не помогают! Что же нам делать?» Лань Ван Цзы прижимал три пальца к запястью Лань Цзэня и безмолвствовал. Лань Цзэнь провел уже 800, если не 1000 ритуалов призыва, и многие из призраков были ожесточенными. Но если затаенная злоба призрачной руки смогла задеть его, то количество и мощь темной энергии, заключенной в ней, поражали воображение. Вэй Усянь заткнул бамбуковую флейту обратно за пояс и присел на корточки рядом с медным колоколом, задумчиво поглаживая заклинание на нем. Внезапно он заметил удрученное выражение лица Лань Сыджуя и спросил, что случилось? Лань Сыджуй уже понял, что Вэй Усянь не был обычным человеком, и, слегка поколебавшись, тихо проговорил. «Я чувствую себя немного виноватым». Вэй Усянь спросил. «Виноватым за что?» Лань Цзэджуй ответил. «Эта рука появилась из-за нас». Вэй Усянь улыбнулся. «С чего ты взял?» Лань Цзэджуй сказал. «Флаги, привлекающие духов, имеют разные способы изображения и потому разные уровни мощи. Флаги, что мы нарисовали в деревне Мо, привлекали духов в радиусе 2,5 километров. Но эта призрачная рука обладала огромным желанием убивать, пожирая человеческую плоть. Если бы она с самого начала находилась так близко к деревне Мо, то давно бы напала, и все поселение превратилось бы в сплошные реки крови. Однако она появилась лишь после того, как мы прибыли. И это значит, что кто-то с недобрыми намерениями специально оставил ее там в нужный момент». Вэй Усянь ответил. «У тебя были прекрасные учителя. Ты отлично умеешь изучать ситуацию и делать выводы». Лань Цзэджуй поник головой. «Но если все так, то мы тоже несем ответственность за смерти в деревне Мо. А сейчас мы подвергли опасности Лань Цзэжэнь и остальных». После короткого молчания Вэй Усянь похлопал его по плечу. «Не вынесете ответственность за все несчастья, а тот, кто наслал призрачную руку. В этом мире случаются вещи, над которыми мы не властны». В это время на противоположной стороне Минши Лань Ван Цзы убрал руку с запястья Лань Цзэня. Адепты ордена Гусулань поспешили к нему с расспросами. «Хань Гуандзюнь, как он?» Лань Ван Цзы ответил. «Необходимо отыскать первопричину». Вэй Усянь поддержал его. «Верно. Нам нужно докопаться до сути, найти все недостающие части тела покойника и опознать его личность, и тогда мы сможем спасти пострадавших». Лань Цзэни тоже уже понял, что Вэй Усянь не сумасшедший, но все равно не удержался от укоризненного замечания. «Как у тебя все просто! Мы уже попытались призвать духа хозяина этой руки, и вот как все в итоге вышло. Как же мы, по-твоему, сможем отыскать недостающие части тела?» Лань Ван Цзы заявил. «Северо-запад». Лань Цзэджуй удивился. «Северо-запад? Хань Гуандзюнь, почему именно северо-запад?» Вэй Усянь спросил. «Разве вы не видите, что путь вам уже указан?» Лань Цзэни окончательно сбился с толку. «Указан мне? Кем? Хань Гуандзюнь ничего мне не указывал!» Вэй Усянь сказал. «Указан ей!» Все собравшиеся вдруг поняли, что он говорит о призрачной руке. Рука уверенно указывала в одном направлении. Кто-то попробовал переместить ее, но она упорно развернулась, обращаясь в ту же сторону. Никто никогда раньше не сталкивался с подобным, потому все пребывали в сильном изумлении. Лань Цзэни, заикаясь, произнес. «Как? Что? На что она указывает?» Вэй Усянь ответил. «А на что она может указывать? Либо на оставшиеся части тела, либо на убийцу, который сотворил с ней такое». При этих его словах несколько юношей, стоявших в северо-западной стороне, быстро расступились. Взглянув на них, Лань Ван Цзы медленно поднялся и обратился к адептам. «Позаботьтесь о дяде». Несколько из них кивнули. «Так точно! Вы покидаете облачные глубины?» Лань Ван Цзы слегка кивнул. Вэй Усянь уже успел втихомолку прошмыгнуть за его спину и громким, радостным голосом заговорил сам с собой. «Ура, ура! Наконец-то мы покидаем облачные глубины, чтобы тайно пожениться!» Все присутствующие, казалось, не могли больше выносить этой сцены. Кое-кто из старших адептов был особо напуган, Но в то же время некоторые из юношей уже привыкли к подобным фразочкам в исполнении Вэусяня. По лицу Лань Цзжэня словно пробежала дрожь, хотя он и оставался без сознания. Заклинатели подумали, что если Вэусянь скажет еще хоть пару слов, то господин Лань в гневе очнется вновь.